Размышление над словом и братское поручение, я бы так выразил, это тема, которая выражена в книге Бытие, 25 глава, 27 стих. Первых два слова. «Дети выросли». Итак, если исполнится слово Твое, как нам поступать с младенцем сим и что делать с ним? Вот дети выросли, как нам поступать и что делать с ними? Я понимаю, задача, она очень огромная, потому что, когда брат ориентировал на тему, он говорит, вот о подростках. А тут как раз еще и так получилось, что и так недавно закончился заезд подростковый. И мне Бог так поручил, и очень приятно было побыть в труде с этими подростками, нашими детьми. И вот я попытаюсь в этой проповеди где-то передать некоторые моменты, которые получались у нас во взаимоотношениях с нашими детьми в этом заезде, недавно закончившемся. Проповедь где-то будет больше к отцам. И я прошу братьев, отцов, расположиться сердцем, послушать. Потому что говорить много о детях, оно и желательно, и хочется, но нет возможности. Но что-то будет и о том, как живут наши дети, их внутренний мир. Поэтому первое, что бы мне хотелось подчеркнуть или с чего начать свои размышления, это мысль, которую здесь мы прочитали. Дети выросли. Да? Дети выросли. Как мы называем детей, которые выросли? Ну, нередко это все еще для нас дети. А часто и слышим подростки. В Слове Божьем мы находим такое определение – отроки. Отрок, отрока послал, да? Нередко это неженатый молодой человек, нередко, но не всегда. Иногда в Слове Божьем мы находим и так. Отроков сосуды были чисты. Вот не было-то столько с нами дней женщин, да? Ну, так как-то намек такой, что эти отроки уже и жен имели. Ну, а отроками называются. Ну, это Давид. Да, беседа со священником, такое слово говорит. И вы знаете, чем больше так мы вникаем, то видим, что вообще-то молодой мужчина, семейный и несемейный, где-то до лет 30 могли смело назвать его отроком. Я в размышлениях своих так видел и вижу, что в принципе даже и молодым мужчинам, семейным, иногда отроческие, юношеские, подростковые вопросы остаются неразрешенными. И хотя я как сказал, что это может быть где-то к мужьям, к братьям, к отцам, больше это будет где-то проповедь, она естественно касается всей семьи и всего нашего естества, детей наших тоже. И поэтому первое, что бы мне хотелось подчеркнуть из внутреннего мира подростков, когда дети выросли, вот если в продолжении чтения об Исаве, Иакове читать, говорит, да, то вопрос, который звучит в сердце подростка, когда он вырос, кто я? Или, а зачем я вообще живу? А какая моя цель или роль в этой жизни? Или некоторыми другими вариантами оно звучит. Вы посмотрите сейчас или попозже. Нет, не вверх, а в себя. Да? Понял, брат посмотрел на меня, я на него, и мы друг друга поняли. В себя посмотреть. Вы знаете, я убежден, как служитель и душепопечитель, который приобретаю в этом опыт, и опыт есть, хотя и небольшой, что у молодых братьев, а даже уже и в возрасте, вопрос подросткового возраста, кто я, для чего я, что я делаю, принимает ли Бог мое служение, то есть он жизнь свою не понимает до конца, он не понимает ясности, куда он должен двигаться, что он должен делать, реально и в этом возрасте. Надеюсь на понимание, надеюсь, что поняли эту первую мысль. Вот идем по жизни, мы, лично мы, понимаем ли мы всю нашу жизнь, для чего она, куда моя цель, куда мое стремление? А переместимся в подростковый возраст. Вот только он оторвался от детства игрушек, и ему здесь действительно в этом переходном возрасте нужно решить, а что я буду в жизни делать? Как моя жизнь пойдет? В свидетельстве о своей жизни я привожу такой пример. ну, сам для себя и для беседующих, да, или где-то свидетельствуя, как я представлял свою жизнь. Я был человеком неверующим. Я представлял так: двухэтажный дом, это цель моей жизни была. Там во дворе какая-то машина стоит, жена красавица, что и состоялось. Ну, часть каких-то мечтаний может состояться, ведь правда? Двое детей. Больше у меня в уме не было. А почему? Потому что нас тоже двое в семье. Вот у меня по-другому, у меня как-то не мыслилось, да? Вот смотрел на родителей, да? Но некоторые отрицательные моменты родительской семьи, я, естественно, сразу сказал, у меня не будет этого, хотя чуть-чуть можно. С намеком все тоже поняли. Рыбалка, охота, и я хирург. Вот мои мечты. Это так я видел свою жизнь, цель такую, знаете. И я так думал, что я ответил себе на вопрос, кто я буду. Но на самом деле жизнь поставила большие вопросы. Это так мне было лет 16-17, я так размышлял, думал. Нет, вообще-то у меня еще одна мечта была. Авиаконструктором быть, очень сильная. Сильные самолеты любил. Тоже не состоялось. Знаете, и вот такое, кто я, то я видел себя космонавтом, конструктором. Ну, понятно, что детство какое-то. Однако, смотрите, в 16-18 лет реально ездил после 10 класса, сдавал экзамены в Московский авиационный институт того коммунистического времени. Это был самый, один из престижнейших вузов, ну, тогда Советского Союза. Да. Ну, значит, не только мечты, но и реалии, да. И вот кто я и для чего моя жизнь и какая цель моей жизни, это для подростковости характерный вопрос, а ответ в 26 лет только, когда покаялся, ну вернее не покаялся, а начал читать Библию, а потом и покаялся, да, то есть ну, уразумел лучшее, да. И хотя мы люди верующие, кажется нам, да, все вот понятно, а потом этот вопрос стал в другом ракурсе, под другим углом зрения. Ну вот я человек верующий, обетование жизни вечное имею. Да, это хорошо, замечательно. Ну а, Брадим, извиняюсь, там просто снимки или видео? Если снимки, да, если видео, нет. Извини. Поэтому... Не сбиваясь с мысли, дальше иду. А был ли у меня вопрос? У меня, как у человека верующего, снова тоже встал вопрос. Вот Бог меня призвал. А мое назначение? В чем Бог меня должен употребить? Должен я ответить на этот вопрос? Служение, которое я должен совершать, я должен ясность иметь от этого? Я должен иметь ясность от этого. Да? И я тоже как бы... Уже возраст, 30-летний где-то, и я все равно задаю вопрос, как будто подросток, да, вот верующий человек, а как будто подросток, а мое назначение, то есть как Бог попользуется мной, так и у подростка. А что я буду вот в этой жизни делать? Где ему взять эти ориентиры, когда отвечать на этот вопрос? Поэтому я три пункта сформировал, они будут где-то по всей проповеди идти так тремя пунктами. Я больше не выделял. Понимаю, что материала можно, ну, как бы больше дать, но много, трудно будет нам. И поэтому три момента я только выделил. Кто я его назвал. Вот так я первый момент так и назвал. Подросток решает тяжелейший вопрос в жизни. Кто я? Если кто-то желает немножечко услышать, что же мы говорили подросткам об этом, брат Михаил проводил с ними беседу. Послушайте диск. Все дети, кто были в заезде, получили диск. Двое из них забыли в своих палатках, не знаю, может быть, если кто-то знает, что дети забыли, и вы, ну, а мой ребенок забыл в палаточке, эти два конвертика у меня, вы можете сказать, и я передам. А так возьмите, послушайте, там брат Михаил Черненков, проповедь, кто я, не проповедь, а беседа к детям, к мальчикам, получасовая беседа такая была, ну, или примерно. Вот там есть тоже очень доброе наставление нашим мальчикам, юношам, которые отправляются в эту жизнь и стараются получить ответ на вопрос, кто я, что я из себя значу, а что мне делать в этой жизни, и как мне вообще вот, какую позицию занять, в какой я нише, в какой я вот, на каком я месте стою, да? Вот там есть некоторые ответы. Второе, что ярко обнаруживается у молодых людей вообще, и у девушек, девиц, или как там, подростков наших девочек, да, и у юношей, это максимализм. Часто так и говорят, да, вот, ох, юношеский максимализм. Те, кто уверовал в 50, они тоже это проявляют, но только в отношении церкви. Ну, это как сравнение. То есть возраст, есть такое интересное универсальное наблюдение, и Иоанн тоже об этом пишет, да, вот во 2 глава 1 Иоанна он пишет там юношам, детям, отцам, там, да, и вот он тоже пишет, хотя там вроде бы и не понимаем, какой физический возраст, но реально духовный возраст, и в этом духовном возрасте есть свои вопросы, на которые нужно им и ответить, или поискать этого ответа. И вот этот максимализм в оборотную сторону, какую он имеет. Мы иногда, так знаете, с критикой такой, о, ну юноша, вот по максимуму хочет, вот, вот нигилизм у него, отвержение, все такое. А что он ищет? А что там в глубине? То, чего он не скажет. А знаете, чего он не скажет? Он ищет идеальную личность. Слышите? Он ищет идеальную личность. И как он где-то в родителях это не может увидеть, то и критика у него. А еще он не может это где-то увидеть в церкви. Ну, я знаю, кому я говорю, потому что здесь люди верующие собрались, да, это не светская какая-то лекция. Поэтому видно, что человек, этот молодой, подрастающий человек, он внутренне ищет идеальную личность. Как-то брат один приводил пример, да, и заходит в комнату молодого человека, а у него там, я не знаю этих всех фамилий, но там Шумахерами обвешано, да, это мотоциклы, наверное, или что это там, или машины, а машины, да, я видно, что точно не разбираюсь в этом, да, все в машинах там, в Шумахерах там или в чем-то там еще, в каких-то так. А почему он этого человека как-то избрал? Он видел в нем какой-то идеал, да. Ну, знаете, в светской жизни там видел там девочек, там стена там или какая-то часть ее актрисами, там открыточками занавешена там, да. И вот, ну, и я думаю, у вас примеров много. Кто особенно в мире побыл какое-то время или был там просто из неверующих семей, да, вот это вот ярко очень. А думаете, что у наших детей, которые дети верующих родителей, у них этого нету. Они что, и из особого замешаны? Хотя могу сказать, что и из особого святые, но с другой стороны тенденции, направления, то есть вот это вот стремление души, оно остается универсальным. Он желает увидеть идеальную личность. Вот почему в проповедь, в теме прошлого года, в теме заезда для 10-12 лет, мы с братьями и сестрами и воспитателями постарались приоткрыть вот личность Бога Всевышнего, Творца Иисуса Христа, Господа нашего, да, то есть, вот какой наш Бог, вот показать Его как личность идеальную, я знаю, что я сейчас сказал, то есть, подбираю эти слова, да, как личность идеальную. Иногда в проповеди или в душепопечении, иногда мы ориентируем об Иисусе Христе как о Спасителе, как о Господе, и у детей складывается такое впечатление, то был Иисус, да, тот, куда нам на него равняться? А в проповеди, которую братья усиливаются, говорят, нет, он и человек, смирившись, был подобный нам тоже, вот как в Торе там, да, вот какие о пророках можно было бы сказать, так он был подобный нам тоже, да, вот, ну, во всем, кроме греха, да, то это вот подобный нам, ага, значит, мы можем его как личность, как человека, понимая, что и эта часть тоже ему принадлежит, да, как человека ставить в идеал. А когда вот, вот этого идеала нету у подростка, вот он не видит этого идеала, он не может это сделать. Но он и не способен еще воспринять Иисуса Христа вот так вот, в воображении. Поэтому он ищет это в ком? В ком? В родителях. Он ищет это отражение в родителях. Он еще не способен настолько абстрактно в воображении ориентироваться на то духовное, что нам должно уже взрослым людям иметь. И ориентироваться на начальника и совершителя нашей веры Иисуса Христа, которого имеем как бы распятого. Вот как бы распятого, ты говоришь, что это у нас во внутреннем мире уже. А он еще во внутреннем мире своем удерживать не способен, подросток. И что тогда? Тогда он должен явным образом это увидеть. Что мы видим? Некоторые подростки влюбляются в проповедников. Ну, в каком смысле влюбляются? Они подражают ему. Некоторые молодые братья, вот тоже один брат делился, говорю, вот проповедует молодой брат, а я узнаю другого брата, старца-проповедника. По манерам, по голосу, по оборотам речи. Есть кто-то, говорит, ну, кто-то может поругать. Что ты на него копируешь? А с другой стороны, хорошо. Значит, он в этом брате нашел вот этого наставника веры. Он для него эта личность дорогая. Он на нее равняется. Пусть равняется. Ну, в добром. Да. А в отце, если он это найдет. А дочь в матери это найдет. Так они этого и ищут. Им это надо. Беседую с молодой такой душой. Да. Юная душа такая, бурная такая, характер такой. Да. Все. Беседуем так. Ну и расспрашиваю о семье. Так вот, знаете, ну в заезде много детей. В других обстоятельствах тоже много подростков попадалось так беседовать. И так исследую вопрос, а ты бы хотела быть на маму похожа? О нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. Скажите, это трагедия? Я вам уверяю, что это трагедия. Она, когда нечего от матери взять, или с юношами, когда беседуешь, вот нечего взять от отца, а это семьи верующих. Вы знаете, мне как служителю, а я должен так и свою душу наставлять, ты служитель, это не стыдно сказать, это важно и ответственно, наставлять свою душу тоже, как служителю тоже понять, что за процессы идут в душе человека и в народе, я подчеркну это, потому что не только в душе, но и в народе для пастырей нужно разумение, что происходит в народе. Невозможно сказать или замкнуться только в себя. Ну, я свою душу буду назидать, жену питать, греть. Это чтоб цвела. Питать и греть ее, правда? Правда? Ну, так и написано. И, знаете, назидая свою душу и других, вот не только на этом сосредоточиться, на своей семье, да, а и для народа Божьего подать пищу. И народу Божьему указать путь, где-то поправить или направить тоже. И поэтому моя проповедь где-то будет и к пути народа направлена. Третий момент, который хочу подчеркнуть. Второй момент так и назвал, это стремление к идеализму или идеалу, или вот поиск личности. Это явное такое выраженное стремление у подростков. Это чаще всего они хотят найти в родителях. Если не могут, они находят на ближних. Если не находят, они на Шумахеров или, я не знаю, на кого там еще будут ориентироваться. И третье, что у них в жизни ярко тоже проявляется, это, скажем так, формирование системы ценностей. Не скажешь, что их уже не было. Нет, они закладываются в детстве, с самого раннего детства закладываются. Вот девочки колясочки катают. Слава Богу, закладываются ценности. С колясочками, там, с куколками, пеленают, там, ну, это ценности уже закладываются, слава Богу, хорошо. Косыночки завяжут, как у мамы, это слава Богу. Папы, ну, мальчики, да, вот как много примеров и в детских рассказах. Домашнее собрание, мальчики встают, проповедуют там в доме, когда родителей нету. Собрания проводят там, членские даже проводят, знаете, так. Тоже все есть, они ценности эти вбирают в себя, слава Богу. Но когда приходит подростковый период, вот эти ценности им напряженный период очень. Принять они их или примут вот в себя, да, вот во всей полноте, или они начнут их переоценивать и отвергать. Вот это кульминация, вот это вот тяжелый период. Что в них в этот момент времени будет происходить? И вот это, как я говорю, формирование, хотя это не совсем формирование, уже оно есть, но они будут оценивать. Вот все, что до них было вложено, они теперь начнут переоценивать, переосмысливать и кому-то, чему-то давать цену. Церковь – цена, проповедь – цена, Слово Божие – цена, благовестие – цена высокая или нет. А что там? И цена низкая этому. Или вообще за бесценок выкидывают из своей жизни. Да? А чему-то другому придают цену. Да, там. Внешняя красота. Там. И пошли в другом направлении. Да, там. Или Шумахеры. Ну, и тоже со своими ценностями. Я других примеров не знаю. Братья, может, там подскажут, там не только Шумахеров надо. И, там, а, есть еще этот, который такой сильный. И сейчас он там в одном из штатов, кажется, губернатор, или как его называют там? Шварценеггер, да, вот-вот. Это бодибилдинг вот этот, да, популярный. В качалки ходят, там уже даже наши юноши. А, футболистов много, а фамилии с футбола ни одной не знаю, так что не знаю, ничего не знаю в этом. Там, знаю, что молитва идет. Представляете, вот дети, насколько в футбол, так где-то пример из лагеря. Молитва, призыв, выходит молодой человек, ну, скажем так, вот на молитву, как бы вечернюю, кто-то покается, хочет молиться, вот за папу, за маму, за природу, за солнце, и такая, так не громко-громко, я даже не услышал, все так заулыбались, даже засмеялись, говорит, чтобы Германия выиграла у Бразилии, вроде так. Братья потом переглянулись, что за молитва такая? А оказывается, у нас такие футболисты тоже в заезде были, вот такие заядлые, да? И они молятся об этом. Ну вот это брат Валерий Борисович так правильно мысль подсказал, направление, да. Я не скажу, из какого города, не пытайте меня. А? Нет, то они до этого, они ж умные, знают, как знать, когда какие там расписания, даты, там, время, игры, все это. Они перед этим молились, это не после того. Онлайн-новости они тут тоже умудрялись иметь, да. Поэтому формирование вот этих вот ценностей, это вот третий момент, на котором я хочу остановиться. Приведу библейский пример. Как бы вот, вы, ну, знаете, чтобы оно не голословно было, а так скажет брат, ну, брат, ну, ты так в жизни посмотрел. Я хочу библейский пример. Проиллюстрировать эти три момента библейским примером. Я не буду читать, но я уверен, что мы знаем эти события хорошо многие. Это ситуация у одного благословенного отца Давида, это Давид, и его сын Авессалом. Это их история. Происходит событие, Амнон бесчестит свою сестру Фамарь. Это родная сестра, не сводная, родная сестра Авессалома. Для Авессалома это травма, психотравма, стресс, оскорбление, унижение. Он сильно любил, видно, свою сестру. Да, она его в доме жила даже, так я помню. И вот такое переживание, и потом идет такая ситуация, да, вот он, сердце у него это злоба на брата сводного своего Амнона, да, и вот он теперь, события разворачиваются так, он мстит своему брату и убивает. Что происходит? Вот теперь пример отца и сына, да. Первое, что происходит? После возвращения Авессалома, 3 года проходит, Иоав возвращает, историю не рассказываю, через умную женщину, да, и вот он возвращается. Ну что, как внимание отца к сыну? Сколько лет не виделись они? 3 года не виделись, а потом еще сколько раз, сколько лет не встречались? Еще два года после возвращения он держит сына в неведении, да. И что можно сказать? Авессалом не понимает своего положения. Он мучается. Кто он? И вот потом Иоава вызывает, дело делает. И потом вот только состоится вот эта вот встреча отца с сыном. И он целует его. Поцеловали там, ну как-то вот все. Он сильно любит своего сына. Это то, что он любит его сильно, потом будет еще видно. Еще больше, ярче будет видно. Но крепко он любит его. Но он держит этого сына своего в неведении. Кто я? Вот Авессалом, он что, какой он вопрос хотел вообще в своей жизни решить? Как вам видно? Для меня видно так. Буду я царем или нет? Просматривается. Вот невысказанный вопрос, а он вообще по страницам просматривается. И этот молодой человек, отрок, он не понимает. Он мучается вопросом. Отец ему молча ничего не говорит, ни полслова. Ни намеком никаким. Так буду я царем или не буду? Кого ты избрал из нас, да? И вот он мучается этим вопросом. Промучился 2 года, ответа снова нет. Помирились вроде бы, поцеловал, все, мир, ну, видимся теперь уже. Опять никакого ответа. Заводит себе ходоков, ну, и с людьми беседует у ворот. И уже видит, что вопрос, отец не отвечает ему, он не показывает ему, он не наставляет его, да, нет общения. Он не показывает перспективы жизни, он ему ничего не открывает. И этот подросток, уже имея нескольких детей, да, вот такой подросток, понимаете? Какой намек, я говорю? Женат, дети, а он подросток. А кто, так скажем, его в подростковости это держит? Отец. Собственного сына держит в подростковости такой. Скажет, ну как, взрослый человек, что он не сориентировался, что же? А что сориентировался? Разве мы видим? И вот он в этом непонимании совершает то и другое. Да. И видим вот это вот. Да. Второй момент, это по первому, он не отвечает, Давид не отвечает на вопрос Авессалома, не мой вопрос, а я и скажу еще такую мысль. Разве подростки прямо этот вопрос нам задают? Нет, не задают. У них этот вопрос не мой, он в них. И переживание подростковости чаще какое? Таких вопросов, как у меня, ни у кого нет. Такой плохой, как я, никого больше нет. Такой прыщавый, как я, ни у кого больше таких прыщей нет. Такая уродливая, как я, с такими мохнатыми бровями, да других, ни у кого таких нету. Это реально и многие-многие другие вопросы, которые есть у подростков. Так или иначе они выражены в отношении или внешности, или внутреннего своего мира, там, каких-то характера, черты. Это точно, и они не говорят ничего. Ну да, они будут с кем-то обсуждать, но это чуть впереди. Давид не ответил. Второй вопрос, на который он не ответил. Он в отце за счет, смотрите, Фомарь обесчещена, а Давид никак не реагирует на это. Ну, практически молча. Он эту всю сцену, как, скажем так, вот проглотил отец, и никакой реакции. Ни к Амнону, ни утешение Фомарии, ни как-то там еще разбирательство внутри семьи практически мы на страницах Писания не видим. Посмотрел Авессалом на отца. Сильный воин, но слабый папа. Ну, можно так сказать? Никак не разобрал эту серьезную конфликтную ситуацию. Молча, как бы сам в переживаниях, сам в себе отец, молча. Вот представляете себе такого вот, ну, сестрам вопрос. Видели когда-нибудь мужей, которые ходят хмурые-хмурые, подумают, ничего не говорят, молча? Видели таких? Ну, детей я попросил руку поднимать, а тут голосом можно. Видели или нет? Ну, видели? Правая сторона что скажет? Ну, руки поднимать тогда надо. Я думаю, что видели, да? И вот мне такая картина тоже представляется. Давид ходит хмурый. Ну, хмурый, понятно слово, да? Такой серьезный, такой насупленный, да? И ничего не отвечает. Никакого вопроса, ни обсуждения, ни комментарий, ничего не говорит. А у сыновей или у сына вообще не знает, что делать ему, да? То как вообще это, в этой ситуации сориентироваться? Ну, в конце концов, сориентировался так, убил. Вот так сориентировался. Амнона. И третье, это формирование системы ценностей, да? Вот как Давид формировал у Авессалома систему ценностей? У Давида на высоте его ценностей стояло поклонение и служение Богу. Я думаю, что мы убеждены в этом. Во многом видно, что так в его жизни. Скажите, Авессалому он передал это? Совершенно не видно. Вот видно, у Авессалома просто светская жизнь. Поехать на шашлыки с друзьями. Ну, можно так сказать? Ну, это на современный лад. Ну, покушать. И вот как-то вот там дети, жена, вот свои там общения в кругу своем, там 200 пошли с ним, даже не подозревая ничего. Просто покушать, попировать с овечками, там, ну, как я сказал, шашлыки сделать. Ну, по-своему что-то они там делали, там, не знаю что. Ну, делали, да, там, кушали, пили там. И потом... Вот такое дело, да, одного из сыновей он убивает. То есть у него полностью светская жизнь. Вот не видим же, чтобы он там храм посещал, поклонение его, служение. Где за Авессаломом мы это видим? Ничего не видно. Ничего не видно. Я не унижаю Давида, его личность, его служение Богу, его богосозерцание. Нисколько унижаю. Но как в отце, может быть, к другим детям мы видим другого. Но вот в отношении Авессалома по трем пунктам и ничего. Ну, так я вижу. И я реально вижу, что у Авессалома, как у подростка, которого нет ответов, у него был запрос души. А у отца была просто слепая любовь к Авессалому. Мы убеждаемся это на страницах Писания или нет. Иав приходит и выговаривает ему, ну, он убил его, да, и выговаривает, если ты сейчас не встанешь, не вытрешь, не то-то, не поговоришь к сердцу народа, будет то-то и то-то, так он... И он ему объясняет, Иав, этот двоюродный брат, объясняет ему, ты сына больше любишь, чем всех нас, всех храбрых, весь народ, все вообще. Ты только своего сына видишь. Это называется слепая отеческая любовь. Слепая. Понимаете? Все, слепо. Самый лучший сын, и все. И больше ничего не видит. За сыном своим ничего не видит. Абсолютно слепая. И такому сыну никакого наставления. То есть несозидательная эта любовь. Это как один из вариантов неправильной любви к сыновьям. Вообще к детям. Что я хотел бы подвести к чему? Потому что, вот, видим, я где-то, как оговорился, сказал, где-то к отцам, сын, к братьям, да, будет где-то больше проповедь. Но и ко всем. В книге «Бытие», 21 глава, 8 стих, я хочу прочесть такую цитату. 21.8. «Дитя выросло и отнято от груди, и Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак отнял был от груди». Что это за такая вот, что это за событие такое? Братья, вы когда-нибудь делали дома застолье? Жены, вы когда-нибудь стол накрывали, когда такое событие состоялось? Отняли от груди и решили, ну все, больше кормить не буду. И все. И пир дома у вас. Был когда-нибудь такое? Ни разу, сколько вообще не бывал, ни разу свидетельств не слышал. Чтобы кто-то пировал, какой-то отец ликовал. Теперь я могу с сыном своим, ну, от груди отнять, значит, от мамки, все, уже теперь он не привязан, да? Теперь я могу сына взять и на работу, и на это, и туда, и везде с ним. Радостью Авраама, сын мой, не мамкин. Понимаете? Вы знаете, я не слышал таких вот свидетельств. Я думаю, что оно где-то происходит в нашей жизни у отцов, что мы сыновей ближе, под руку к себе, с сыновьями своими. А я думаю, а во сколько лет его отняли? В год? Что-то не видится мне так. В два? Ну, может быть. В три? Ну, не, мне так представляется, это уже такой хлопчик, ну, года 4-5, хотя вот такой, знаете, вот он уже такой чуть выносливый, он может так и пойти с отцом где-то и там что-то поделать. Но другой вопрос, вот мне вот это ценно, важная мысль. Авраам радуется, Авраам ликует, пир дома у него. Теперь сын мой будет со мной. Я буду вместе с ним большое время. Ну, понятно, что и мама нужна, не без этого. Но теперь он все, он с сыном теперь. Это радость для него, быть сыном. Вот так я вижу его. Понимаете? А теперь хочу так постепенно вести дальше мысль. Второзаконие, 11 глава, я эту часть, этот стих прочитаю, но другие только укажу. Второзаконие, 11 глава. «И учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, или когда идешь дорогу, и когда ложишься, и когда встаешь». Этому тексту вторит 6 глава Второзакония. Там такая же мысль. Но здесь я почему избрал этот текст. «И учите». Там несколько иначе, там... в шестой главе, там чуть иначе, да, внушай, в седьмом стихе там написано, внушай, а здесь вот учите им, сыновей своих, вот этим заповедям, Господним постановлением, уставом, да, и учите, и вот я так представляю образ Авраама, и теперь Авраам желает сыном своим быть, да, и вот, вот это Богоприсутствие в своей жизни, он органически как-то вот по-отцовски желает передать Исааку. И это действительно произошло. Видим реально, что это произошло. И моя мысль такая, что вот еще не было ни закона, ни второзакония, ничего не было. Авраам эту истину, он уже впитал в себя, да? Вот впитал в себя, и он уже вот здесь постоянно... Вот сын с ним, он ему передает вот это Богоприсутствие в своей личной жизни. Вот это он передает, да? Через свое поведение, через свое назидание от Господа, через свое видение дел Господних, да, через вот это все он передает своему сыну. В чем я вижу проблему современности, да, вот современного нашего времени? Ну, я ее так охарактеризовал. Это отказ от ответственности отцов принять эту ответственность на себя. Ответственность за наследие. Ну, не смутитесь этой мыслью, что я хочу сказать. Ну, то есть, как это мы снимаем с себя ответственность? Не снимаем, вы скажете. Но не торопитесь, я хочу вместе с вами порассуждать. И в основании своего размышления вот что положу. Примеры и тексты. В нашем заезде, значит, девочкам первый день они как заехали, ну, так мы сориентировались, посмотрели, ну, некоторым сделали конкретно лично для них замечание по внешнему виду. В воскресный день у нас был сразу следующим за заезд, да, вот были у нас богослужения, мы, ну, так день напряженно не проводили. Ну, пусть, как бы, мысль такая была, что ну, пусть дети, они общаются, вот как они есть, вот каковы они есть на самом деле. Ну, то есть, замечаний таких особо им не делали, ничего, такие выговоры не делали, такие, ничего. И вот как они есть, так они и есть. Ну, и, видим, пошли нарушения во внешнем виде снова, в поведении. А понедельник, день заезда, мы уже, ну, обозначаем, значит, мальчики и девочки, подростки. У нас такие требования. Вот так, вот так, вот так, вот так. Да? Ну, и по внешнему виду, по поведению, по макияжу. Да, я не ошибся, я правильное слово сказал. И вот так вот, ну, такие вот требования у нас, да. Вот, ну, так видим, что так правильно, да. Потому что вы, ну, должны не смущать других. Некоторые не смущайте других, потому что другие наставлены не так. Ну, а вы, если это так, ну, понимаете, то давайте так придержитесь определенного порядка, да. Хорошо, ну, так постарались, чтобы как-то менялись у них, да, так... Ну, ради порядка. Вот порядок есть порядок. Ну, проходит время, там некоторые напряжения, кого-то увещеваем, кто-то послушает, ну, на 2 часа, на 3 часа хватает. Потом одежда меняется. Утюг у нас не остывал. Утюг не остывал. Там в медпункте было всегда тепло. Ну, Светлана Алексеевна, так я говорю? Где-то Светлана Алексеевна наша, она мужественно выдержала все эти глажки, таблетки, там, жалобы. Ну, Светлана Алексеевна, утюг остывал часто? Ну, вот видите, головой кивает, свидетель верный, да. Поэтому перемен одежд было много. Ну, там чемоданы, сумки большие были, да, там. Хватало перемены, очень много одежды было, да. Поэтому, к чему я хочу сказать? И вот приехали отцы, ну, некоторые. Ну, временами приезжали то в один день одни семьи, там где-то до деток посмотреть, другой день другие семьи, ну и так вот приезжали. Я не буду говорить в какое-то дни, неважно, там, в некоторые дни, да, и какие это были отцы, с каких городов, не суть. Считаю, что сейчас это не суть, да. Ну вот приехали, и девочка его выбегает, папа, все, а в коротенькой юбочке. И папа ее, ну так, все, с доченькой общается, то, другое. Все, пообщались, все хорошо, папа уезжает, юбочку она так и не поменяла. Ну, она знает требования, и папе так, ну, доведено. Ну, а у папы силы нету даже дочери сказать. Знаете, ну, нету силы. Или чего-то там нету. Ну, нету силы. Знаете. Вот, вот ничего не может сказать. Значит, мы официально должны это говорить, а у папы нету силы. Ну, это так, один пример. Но и таких примеров достаточно, да, потому что там можно было бы сказать и по другим вопросам, там, то или другое, да, допустим, ну, за покраску лица. Да, за покраску лица. Там были вопросы к некоторым, не ко всем, конечно, за покраску лица были к некоторым вопросы, да, и вот так вот тоже. Ну, и родители... приезжают, а за покраску сказать ничего не могут. Мы им говорим.
А с чего начинается? С волос или с лица?
Не, там у нас было с лица. Покраска лица. Это значит веки, там брови, там ресницы, губы еще некоторые там дерзнули, да, так вот. Ну, а покраска волос, так они уже такими приехали некоторые просто. Окрашенные, да. Ну, тут уже не красились, вроде мы так не замечали этого, чтобы тут студию открывали какую-то, да. Мы, у нас такого кружка не было. Был кружок печника, был, но студии такой не было у нас. Но один год была студия. Вот когда я первый год работал, там у нас добровольная студия возникла. Ну, пришлось ее быстро разогнать, эту студию. Там, я не тоже не буду говорить, но у меня фотографии есть. Это был 2011 год. Там попытались молодежь открыть студию. Кухонные и некоторые другие попытались открыть на подростках такую студию. Представляете? Ну, думаю, вот тебе она интересна. Попотешились, пофотографировались. Ну, соответствующим служителям я указал, что вот смотрите, ваша молодежь студии открывают такие. По художественному разрисовыванию лица. Да, точно, я вам уверяю, эта фотография у меня есть. Было такое? О, видите, сестра свидетель, она на кухне тогда работала, скорее всего. Вот головой кивает, да. Ну, не голословно говорю. Поэтому, а силы, оказывается, вот в семьях решить это вопрос нету, понимаете? И я потому и как бы ставлю этот вопрос. Отказ от ответственности, я этот пункт проблемный назвал, отказ от ответственности. И чтобы у нас не было внутри возмущения, типа, как это мы отказываемся от ответственности? Нет, мы детей принимаем, вот у нас многодетные семьи, не об этом речь. Не об этом речь идет. Речь идет о наставлении, об ответственности взять на себя за управление семьей. И управление детьми. Вот от этой ответственности. В доказательство беру библейский текст. Чтобы мы, ну, немножко стали ближе понимать. Третья глава Исаии. Третья глава Исаии. С 16 стиха. «И сказал Господь, за то, что дочери Сиона надменны и ходят, подняв шею и обольщая взорами». И выступают величавую поступью, и гремят цепочками на ногах. Оголит Господь темы дочерей Сиона, и обнажит Господь срамоту их в тот день и так далее. Я не перечитываю. И нам видится, что в 16 стихе это причина. Неправда. Не в 16 стихе открывается причина. Это уже следствие. Следствие. То есть почему дочери ходят так, в таком положении, это не причина, это следствие. Вот какое следствие? Что дочери надменны, ходят, подняв шею, обольщают взорами. Ну, за время заезда пришлось две такие молодежные пары, ну, просто их укорять уже. Что же вы делаете такое? А они, знаете, так возвращаются уже под утро с прогулки, с последнего костра. Ну, это анализ такой я. Коротенький провожу. Тогда я говорю, а что вы-то такое пропадали? Воспитатели тут не на месте, молятся, переживают за вас. Пропали. Куда пропали? Что пропали? Ну, потом более опытные братья говорят, найдутся. Найдутся. Ну, начались-то. И знаете, утром так торжественно входят на территорию лагеря, как будто ни в чем. Чуть ли не под ручку, рядышком, плотненько так, знаете, идут, беседуют. А эта девушка такая, она, знаете, так с гордо поднятой головой, как будто ничего не случилось. И молодой человек без смущения. Вот, думаю, интересно, да? Как в третьей главе Исаии идет еще, знаете, так никакого... Знаете, девочкам проводили беседу, и я им говорил, а как сделать кожу на лице красивой. Ну, я условно сказал так, знаете, чуть возбудить интерес. Оказывается, даже светские физиологи уже посмотрели и определили точно, почему у женщин сейчас плохая кожа на лице. Некоторые говорят, краски, да, краски большой вред наносят коже. Они перестали краснеть. Бесстыдством покрыло лицо их. Понимаете? Они перестали краснеть. Оказывается, кто умеет краснеть, стыдится, у тех кожа на лице намного лучше. Понимаете? И мы девочкам так и говорим, знаете, вы просто вот будьте стыдливостью, украшайте себя, так и кожа на лице будет нормальная у вас. А они там чем-то украшают себя. Ну, такая беседа была, она тоже на диске есть, можете послушать, там некоторые мысли есть об этом для девочек тоже. Так вот это как раз таки, смотрите, это следствие. И вот еще, оголит Господь темя дочерей. Я хочу прокомментировать два момента здесь. Оголит темя, то есть это не будет покрывало, по-другому прочитайте. Снимут покрывало. То есть покрывать уже девушки и жены не будут себя. Ну, оголит темя, темя голая станет. Ну, темя, задняя часть вот наша, да, вот тут темя, да. Вот. И оно будет оголено, то есть не будет там покрывало. А что это они вдруг покрывало сняли с себя, да? Или второе, здесь как говорит, обнажит Господь срамоту их. И мы думаем так, Господь специально раздевать их будет. Да не будет Он раздевать никого. Он только то, что делал, одевал. От начала бытия Он одел. А кто раздевает? Так вот, Господь попускает, чтобы теме было оголено, попускает, чтобы была срамота наготы. Но причина, почему этому? А причина, ответ находится в другом, в 8 стихе. «Так разрушился Иерусалим и пал Иуда, потому что язык их и дела их против Господа, оскорбительны для очей славы Его». То есть, а чьи эти вот языки, дела, чьи они, да? Вот вначале здесь идет к кому обращение слова Исаии, да? Он и говорит там вождям, воинам, пророкам, прозорливцам, старцам, да, пятидесятникам и вельможу и все такое. Он им слово это направляет и говорит, вот вы языком своими, делами своими против Господа. А как это вроде бы вы, так незримо происходит, да, чем мы тебя огорчаем, то вот вам в свидетельство, что я попущу, что ваши дочери будут ходить надменно, что они теме оголят, что они будут обнажены. А как обнажены? Тему беседы проводим об одежде с девочками. И такую мысль говорю вам. Знаете, вот если бы священник появился в ефоде, а ефод – льняная одежда, которая до колена, ниже колена она не опускалась. Это льняной ефод был, нижнее белье священника. Ну и не только священника, но священникам это конкретно написано. Да, вот до колена только, да? Если бы он появился, вот как сегодня упоминали Давида, он в ефоде скакал, то Милхола сказала, как обнажился, как какой-то пустой человек скакал перед народом, да. Пустой человек. Ну, по-нашему, это просто глупый или еще на букву «Д». Поэтому, вот, ну, это там, такое слово имеет смысл, да. И вот, и она его, а он, ну, обнажился. Действительно считалось в народе, если кто-то в ефоде вышел, это как будто у нас вот в купальном костюме. Как будто бы, да? И вот здесь в купальном костюме. Вообще не представляется, как это может быть такое, да? Так вот, девочкам говорю и объясняю. Ну, представьте, священник выходит в нижнем белье на служение. Как это в нижнем белье? Говорит, так вот, юбочки до колена – это всего лишь нижнее белье. Сколько было возмущений. Как это? Не может быть. Наши юбки не нижнее белье. Говорю, я же не сказал, что оно нижнее белье. А я говорю, как? Нижнее белье считается. По Писанию это как нижнее белье. Хотя там и нижнее белье наше традиционное сейчас есть. Не понравилось им, да, не понравилось. Гордо ходят. Ну и эту тему я убежденно проповедую во многих местах, зная эту тему по Писанию, я убежден в ней, что Господь желает от нас другого. И она имеет и духовное основание, и подоплеку, поэтому и в Новом Завете там нет такого, чтобы человек, да, на волю человеку одеваться самому, по своим канонам и понятиям. Нет. Иисус Христос это в своей Нагорной проповеди подтвердил. Маловеры, как вас будет одевать Бог? Лучше лилий. Лучше лилий. Маловерные вы, если вы не доверяете Богу вашу одежду. Маловерными называют. Вот это проповедь Иисуса Христа об одежде. Одной цитатой и все точно. Всяким ересем отбой. И все. А мысль такая, смотрите, что еще произойдет, как следствие, не как причина, а как следствие. В 4 стихе, «И дам им отроков в начальники, и дети будут господствовать над ним». Эта же мысль повторяется. 12 стих, «Притеснители народа моего дети, женщины господствуют над ним». Сегодня кто-то рассказывал, да, я четко не уловил, что капризный ребенок, да, вот какой-то... А, нет, это в беседе утренней было, да? Другой, с душой. И вот как капризный ребенок, вот в истерике забьется, да, и все. Нет, и дай мне это. Скажите, у родителей бывают такие ситуации, что дети управляют родителями за счет спекуляций различных, там, истерик? Если нет, расскажу один пример. Звонит семья, вот ребенок заболел. Достаточно таких звонков. Ну вот, яркий пример такой. Ребеночек заболел, несколько детей в семье, и надо было уколы делать. Уколы болезненные, тетя приходила, потом сами родители старались делать, да, и ребенок сильно болезненно переносил. Но во время того, как он болел и уколы получал, ну, родители к нему требования, планочку снизили настолько, что в ноль сравняли, да. Ну, что хочешь и делай, лишь бы только уже ты поправился. Ну, болезнь чуть длительная была, И так где-то за 10 дней, может, 2 недели, пока ребенок там поправился, а потом еще чуть-чуть как бы выхаживали. Ну, все, вроде бы все. Ну, в доме оставался все это время, да, при родителях. Поправился. Ну, тут он вроде поправился, окреп, папа снова планку раз поднимает. А ребенок нет. Нет, нет, он не словом, он поведением, он брык на пол. Слово брык, понятно? Ну, то есть упал. Упал и начинает кричать, нет, отстаивать свои нулевые позиции. Нулевые – это значит без границ. Зачем мне границы? Мне понравилось так за эти 3 недели без границ. Папа – нет, пытаться восстанавливать. Он начинает там еще крики, шум поднимать больше. Ну и как-то мама его на руку берет, а у него апноэ. Дыхание прекращается. То есть все, не дышит. Ну, когда ребенок перестает дышать, что у мамы? Ну, мама тоже. Ну, может, не перестает дышать, но что-то близко к этому. Да, а папа уже 2 спасай. Знаете, и у них переживание звонит, что делать с ребенком? Я говорю, восстанавливать границы. Так умрет же. 3-летний ребенок понял. Представляете, как реагирует? Истерический припадок, а это классический истерический припадок. Когда в кульминации вот этого истерического припадка ребенок просто перестает дышать. Это кульминация истерического припадка. Он и не дышит. Губы чуть-чуть синеют. Да, все-таки кислорода недостаточно, чуть есть, да. Чуть синеют, и все. Он как будто бы вот все, сейчас все, все, умрет. И тут родители на мороженое, на машинку, на то, на это, на пятое. Все, на все согласны, лишь бы не умер. Но вообще-то в истерике никто никогда не умирал. Такого не бывало. От истерического припадка никто никогда не умирал. А это апноэ, даже если у него кратковременная потеря сознания, типа обморок возникает, да? Ну, все-таки дыхание, когда прекращается обморок, тут же спонтанно восстанавливается дыхание, он начинает дышать, просыпается и видит снова, планка высокая. Ну, тогда приходится смиряться. А вот здесь не так. А вот здесь не так. Вот не знаю, как там, вот Исаия показывает проблему народа. Отцы стали вообще, ну, отцы планку свою снизили, а детям подняли планку. Женщинам дали, детям дали, отрокам дали. Они теперь командуют народом. И теперь подростки, девицы выходят гордо, обольщают взорами, цепочками, духами, украшениями. Ну, тут такие приезжали тоже. Прибегают, дядя Юра, можно? А я так смотрю, знаете, так невольно просто... В детском лагере увидеть золотой кулончик на цепочке, такой красивый, это, ну, шедевр. Я первый раз видел. Знаете, вот она мне что-то возбужденно объясняет, говорит, будет ли у нас купание, там что-то еще, какие-то вопросы задает. А я не могу понять, что такое, что у нее на шее висит такое, знаете, болтается только. Знаете. Да, у меня почти апноэ. Знаете, так удивление у меня такое, так. Но я говорю, знаешь, много вопросов, но вот это с ними. Она, ой, я совсем забыла. Знаете, просто, ну, по привычке носит и носит, да, знаете, так вот. А тут забылась, просто приехала с этим и забылась снять вовремя, так вот. Ну, и знаете, так вот, такие моменты. И я смотрю, ну, дети командуют. Отцы теряют управление. Не хочу обидеть моих братьев и себя в том числе, да. Ну, не должно нам терять управление семьями. Это проблема. А чтобы мы эту проблему увидели, я ее немножечко как бы оголяю, что ну подождите, не надо думать о себе так уже, знаете, вот мы управляем, взял ремень, поуправлял. Да не поуправлял это. Это не есть управление, это только фрагмент, маленький инцидент только и всего лишь, да. То есть управление, оно не в этом. Вот когда дочери со стыдливостью, вот когда дочери с целомудрием, когда перед лицом Седовласова юноша взял и встал, да, а тут заходишь, какие там, хоть лысый, хоть седовласый, хоть с бородой зашел, это я про себя, да, никакой реакции в палатке. Как щелкали семечки и плевали на меня, так и плюют. Ну, а с другой стороны, ну, это реально, то есть, вот я захожу в одну из номеров палаточек, они сидят так вот и плюют, да, я зашел, и они на меня плюют. Чтобы встать, семечки перестать щелкать. Нет. Знаете, ну, оно вроде смешно, а с другой стороны, мы же теряем тогда управление народом. Ну, теряем. Понимаете, это реальная проблема. Мы теряем управление семьями, народом. Не управляем. Дети начинают управлять народом. А я не хочу. а мне нравится так, а будет по-нашему, и так далее. Некоторые советы, которые как бы выходят теперь уже, что для подростков. Обязательно нужны границы. Обязательно. Но почему для них нужны границы? Они этого не понимают. Они считают, что когда нету границ, вот это дело, вот это вот нормально. Некоторым даже помощникам воспитателя, я и говорил, что я буду как бы проповедь и обзор заезда немножечко делать. Некоторым из сотрудников мне пришлось не замечание делать, а наставление. Они повели себя таким образом. Они, такую мысль приняли, обманную мысль. Я убежден, что они обмануты этой мыслью. Я должен быть точно как они. Я говорю, это что ты имеешь в виду? Ну, как они, так и я. Ну, что ты имеешь в виду, как они, так и я? Ну, вот они пастой мажутся, и я. Я не ошибся. Один из сотрудников в последнюю ночь решил вместе с детьми помазать других пастой. Я утром говорю, ты объяснись, как это вот понять твое? Ну, они же пастой мажутся, у них такая традиция, и я должен это делать. Я говорю, нет, я так не согласен с тобой совершенно. Ну, я же должен в мяч с ними играть, в мяч играй. А в игре, в походе? Говорю, играй, делай, это твоя задача. Ну, а я же должен с ними также там пошуметь после боя? Говорю, неправильно. Ты для чего сотрудник? Понимаете? Говорит, я должен вровень быть. Неправильно. Это такое понебратство, это такая сравниловка, типа вот я такой же, как и он будет. Это он вообще никакого управления не будет. И точно так и происходило. Я говорю, почему вы не можете вот детям что-то дать то-то и то-то? Они меня не слушают. Так а как он тебя послушает, если ты делаешь точно так же, как они? Обливаться водой, и они обливаются вместе с ними водой. Ну ладно, дети там жарко, чуть кто-то там стимулировал обливание водой. Но ты чего, сотрудник, обливаешься водой? И это уже не 19 лет. И не 15 лет, а уже старше. Ну, где-то надо вместе с ними быть на одном, так вот, да. Но это и неправильно так. А вы знаете этот пример, почему я привожу? Потому что тоже и отцам порой, и матерям порой не понять этот вопрос. У них то, знаете так, я видел таких, тоже. У них то в одну сторону стрелка там, знаете, такие сверхвзрослые родители. Прям подросток там, у них это что-то такое. Ты что, не понимаешь? Вот у них один ответ. На всякий вопрос так, ты что, не понимаешь? Вот это ответ. То есть это не вопрос, это ответ. Понимаете? Вот так отвечают. Ты что, не понимаешь? И все. Дальше тишина. Это вот сверхвзрослость такая. То вообще, как дети, да? Как дети родители. И не только там, где-то поиграть с ними, даже на четвереньках полазить, да? Но они вообще как дети, да? Ну и та, и другая сторона неправильна. Да? Что получается из этого? Какой совет? Границы должны быть. Во-первых, у родителей должны быть границы. Для себя. И границы должны быть для подростков. Почему нужны границы? Скажите, разве Отец Небесный не ставит нам границ? Ну разве нет у Него границ? Разве у Него нет заповеди, а это границы? Разве у Него нет наставления, а это границы? Разве нет? Есть. А разве нет за то, что ты перешел эти границы, тебе будет наказание? Разве нет у твоего отца? Есть. А почему мы позволяем себе так? Ой, если я его ограничу, он там начнет такие делать вещи, он то-то и то-то, это и пятое, и десятое, истерить, да, вот по подростковому, так скажем, варианту какому-нибудь там. Начнет грубить, хамить и так далее. Ну, такой пример коротенький расскажу. Одна девица тоже. Мама, я пойду гулять. Ну, я наставлял ту семью, говорю, неправильно вы делаете. Я пойду гулять. Во-первых, куда она пойдет гулять? Ну, просто на улицу гулять. А во сколько она пойдет? В 10. Чего в 10 на улице гулять? В 10 уже в доме надо быть, на общей молитве, на вечернем собрании домашнем, у алтаря, папа проводит собрание, разбирают события дня, членские проводят. Дома вы проводите членские? А домашняя церковь есть? Если домашняя церковь есть, то это должно быть и членские. Нет? Ну, у нас членские проходят иногда дома. Не всегда, но членские проходят у нас. Тоже разбираем, там, вызываем на членское младшего самого, ну, или старшего. Ну, там, ну, старших-то не очень желаем уже на такие. Ну, а те, которые помладше, на членских собраниях разбираем домашних. Ну, так называем, чтобы они в терминологию даже вот библейскую, церковную, вот они могли понимать, да, вот. Собрание у нас, не просто чтение вечерней молитвы, собрание стараемся, да. Как получается. И вот для чего эти границы? Они должны быть, эти границы, да? Когда есть границы и строгость в отношении их границ, у ребенка есть чувства. И эти чувства, они так выражаются. Это надежно, это безопасно. Когда Господь нас держит в определенных границах, ну вот никто не похитит из руки моей. В каком случае? Некоторые спекулируют этим текстом и понимают так, все, что бы я ни делал, я в руке его. Это спекуляция, да? А трезвое библейское понимание, когда мы в Господе, с Господом имеем связь, держимся его границ, стремление наше в этом направлении идти, что тогда? Вот тогда обетование, что никто не похитит из руки моей, оно состоится. Это надежно. И мы на это уповаем, мы твердо верим. То есть мы в покое. Мы в покое, никто не похитит из руки. Точно так же и для подростковой души, да и для любой тоже. Когда мы в рамках границ находимся, мы имеем уверенность. Мы имеем уверенность, надежно нам. Нам спокойно тогда. И подросток точно так же. Что они делают? Они испытывают родителей на надежность этих границ. Какая ошибка у родителей? Родители часто ставят много границ, и они не продуманы самими родителями, и сами эти границы потом не могут выдержать. Не получается у них. Ну не могут они выдержать эти границы. Сначала их поставят, а потом, а когда ломают дети эти границы, они точно будут это делать. Испытывать границы 100% будут, да? И видят, что родители не держат этих границ, ну тогда они дальше активно будут. И вот эта молодая девочка тоже. Мама, в 10 на улицу. Ну, хорошо, только 30 минут. Как вы думаете, дальше что получилось? 40 минут, 50, и тогда, а она потом ночевать не пришла. А потом, и все, и теперь она вообще вне церкви, вообще о церкви речи не идет. Понимаете? Нету границ. Они будут шатать эти границы. А на 5 минут, а на 10. Вы когда-нибудь пробовали звать детей с улицы? Ну как? Сразу, моментально, да, вот я, ты звал меня. Видели таких? Да? Ну, они там, папа еще 5 минут, мама еще 10 минут. Вот таких вот чаще всего мы видим, да. А чтобы вот я, ты звал меня, это большой-большой вопрос достигать этого. Поэтому границы надо. Еще один совет. Некоторые родители встречаются такие, говорят, ой, если я поставлю границы, ограничения какие-то, на меня такое, знаете, вот будет какое-то давление. Это не любовь. Это заблуждение. Это заблуждение. Это обман сатаны. Как будто моя любовь выражается в том, что я границ не поставлю. Это обман сатаны. От него надо отказаться, покаяться и отказаться, отречься от этой мысли вообще. Любовь-то и выражается Божья в том, что Он поставил нам эти границы. Еще обманная мысль, которая попадает, вот она при душепопечении обнаруживается, да, некоторые считают так, если я поставлю границы, дети перестанут или ребенок перестанет меня любить. То есть это он отвернется от меня, будет хамить, дерзить и все такое подобное. Ничего подобного не произойдет. Скажу так, не бойтесь, не бойтесь. Все равно это где-то будет ломка, это где-то будет переживание, но любовь ваша именно выразится в том, и его любовь будет к вам. Будет это, произойдет. Некоторые отцы выражали такую мысль. Ставить границы – это жестоко, это ограничивает сильно. Ну, с какой-то они вот взяли вот это убеждение тоже, не понимая, что это считается жестокостью. Это не жестоко. Еще один текст, который к совету, да, вот в отношении подростков. всего охватить невозможно, но несколько советов. В свое время так размышлял над этим текстом. 1 Петра 2.17, начало. «Всех почитайте». Скажите, «всех» — это кто? «Всех» — это, ну, я не в смысле, это не союз всех, а тут «всех» — это местоимение, да, «всех». Да, это не исторический термин, это слово такое, «всех почитайте». «Всех» — это значит «всех». Скажите, а наши дети туда попадают? Или это исключение? Или попадают? Попадают? «Всех почитайте». Ну, давайте примеры сами приведите. Как вы почитаете своих детей? Ну, рассказывайте сами в себе. Можно не вслух, сами себе расскажите, как вы их почитаете. Ну, как вы чтите своих детей? Вот почитать — это значит воздавать честь, честь им оказывать, да, вот. Как я чту своих детей? Ну, трудный вопрос. Как я чту своего ребенка, подростка? Почесть ему оказываю, а? Уважение. А как это в практическом моменте выражается? Правильно, я тоже так понимаю. И вот, правильно, вот это уже конкретно. Не прав — извинись. Вот что-то ты не прав был, да, вот в каком-то вопросе. Извинись. Скажите, легко извиняться? Кто-то скажет, нелегко. А надо? Обязательно. Обязательно надо. Он кого ищет? Он ищет идеального отца, мать. Он хочет видеть. И он будет извиняться. Вы извиняетесь, если не правы. Но первое, что я увидел, да, травматично очень для подростков, когда их стыдят перед другими. А некоторые родители находят в этом прямо сладость. Вот найдут такую обстановку, когда там друзья соберутся, и перед друзьями там, или перед подростковым где-то. А вот ты такая сякая, или вот ты такой-такой-то, да, и перед подростками. Скажите, а вы себя поставьте на их место тоже, и вам с вашим еще не до конца погибшим самолюбием. Ну как вам? А подростка сразу рассматривают как будто духовно зрелая личность. Да мирские они еще. Многие еще не оторвались от этого. Представляете? Ну и как он будет реагировать? Скажет, он пускай знает, пусть смиряется. А он уже основу заложено, чтобы ему было на каком-то основании смиряться, вопрос. И вот мы видим часто, что подростки-то, они еще не возрожденные, или если только-только начали этот путь, а там еще этого самолюбия под названием эгоизм, ох, как много. Еще самоотвержение для них — это еще урок, который предстоит им нужно проходить, да и всю жизнь им идти. Самоотвержение, да? А тут самоутверждение у них наоборот. И вот они пытаются самоутвердиться. На этом диске тоже послушайте, брат Михаил ведет вот эту как раз беседу о самоутверждении, кто я, да? И вот вы прилюдно начинаете его там, а ты такой, этот и такой, его отрицательные черты характера. Что будет? Будет прямо противоположный отрицательный эффект. Будете терять. Будете терять. Подростковое время – это время закладывания комплексов. А что такое комплекс? Слышали, да, иногда говорят, у меня такой комплекс. Ну, и какие комплексы? Комплекс страхов. Там разные страхи входят. Молодая сестра. Сестра, все, вот, ну, из большой церкви, беседую с ней. Ну, вот как ты, вот, ой, у меня то, это. А у нее там физические страдания. Физические страдания. Утром кушать — у нее рвота. Она ложку в рот — две сорта. Ну, это называется нервная анорексия. Ну, я так послушал. Говорю, так, рассказывай, как ты общаешься. А вот меня в молодежном нашем, в подростковом, меня там то-то и то-то и то-то сказали. Все. У нее эти мысли вошли. Пару дней проходит, за завтраком она уже кушать не может. Нервная анорексия. Обеспечена. Одна больница, вторая, третья, лекарства, нефуроксазиды, то понос лечат, то цирукал назначают, кто-то что-то в этом понимает, понял, да? А ничего не помогает. А беседую, оказывается, там психотравма у нее, в подростковом ее группе не приняли. По некоторым там, скажем, деталям, параметрам, да? Не приняли, все, все, подросток выпал из среды своего общения, теперь он сам в себе мучается. Это реально примеры из поместных церквей. И таких не один. Достаточно их, да? То есть где-то подростки друг перед другом постыдили кого-то чем-то, да? Или родители перед подростками. Все. Вот уже начало комплекса есть. И уже там, что там из этого слепится с души, что там будет, это уже очень тяжело потом разрушать. Ну, еще заметил, знаете, язвят в отношении подростков. Ну, не знаю, может быть, какие тут яркие примеры такие привести, язвят. Ну, они где-то перекликаются с такими, может быть, еще, это, допустим, сравнивают. Осел. Слышали такое? Иногда говорят осел, иногда, ну ты как осел. Ну, такое язвительное, что-то неприятное, сравнения какие-то, да. Еще здесь одна деталь. Когда подростка сравнивают с другим. Вот я видел таких подростков, которые просто прямо возмущаются, в этот же момент начинают возмущаться, да. Вот начнет папа или мама говорить, да ты такая, как та и та, да еще и хуже, да. Подросток сразу в бунт начинает, да, и все, и хлопает дверями, уходит. Вот так вот может повести себя. То есть кто-то скажет, ну что, что нам теперь смотреть на это, что она не психует, а я правду сказала или сказал. А что, я неправду сказал, разве хуже еще даже поступает? Оно-то вроде и правда кажется на первый момент времени, да? Вроде кажется правда, но душа-то еще в самоотвержении шагов не сделала или очень мало, да? И вот ей вот в этом, мы порой подростка рассматриваем, как это будет сформировавшаяся духовная личность с высоковыраженными качествами Христа. Да нету там этого еще, нету. И это только надо закладывать еще, да. А мы тут ему сравнение, то с башмаком, то с валенком, то со слом, то с другим человеком каким-то там, да. И вот такие вот сравнения уязвительные, оскорбительные, да, унижающие такое. А написано, всех почитайте, всех почитайте, знаете, почитайте. И еще один момент есть такой. Вот это, знаете, это уже искусно. Некоторые нашли это так путь. И на подростках такие эксперименты проводят, которые переходят в правила. Это так делают. Ну, примерно схему такую нарисую. Если ты не, то я. То-то. То есть они замечают, что у подростка есть какой-то страх. Ну, чего-то они боятся. Ну, допустим, что кто-то узнает что-то о ней. Если ты не будешь делать так-то, я расскажу всем твоим друзьям, что ты то-то. А ей это для нее это все, или для него это все, это травма. Да? Если подростки его, сверстники, друзья узнают это для него кошмар. А что родители делают? Они спекулируют на этом просто. И за счет этого пытаются управлять подростком. Это почтение, как вам видится? Ну, вы представьте в отношении себя такую манипуляцию. Вами так попытаются поуправлять, да? Ну, за счет страха, который у вас там живет. Вместо того, чтобы наоборот разоблачать этот страх, они взяли этот страх, не освобождают от страха, а этим страхом, как какой-то удобной удочкой, и всегда ее на эту удочку, на этот страх ловит этого подростка. Что будет? Этот подросток так и будет с этим страхом жить, еще он и углубится. И беды наделает этот страх у него. Вот так делают неправильно. Поэтому это по второму пункту. И сейчас коротко о третьем пункте и заключение. Это формирование ценностей. То есть вот мы по второму поговорили, это построенность границ, да? А построенность границ – это идеальная личность. Это со вторым пунктом начала нашей проповеди. Да? И третий теперь. Третий момент – это формирование ценностей. Он тоже связан плотно со вторым пунктом. Это поиск идеальной личности. Где ребенок возьмет ценности? Ребенок будет брать ценности в первую очередь в семье. Там написано в Евангелии Матфея, да и в параллельных местах написано, «Вы свет мира, а только миру». А куда заносит светильник? Куда заносит светильник? Куда? Светит всем в доме. Значит, куда светильник заносят? В дом заносят. Светильник в дом заносят. А некоторые так, я свет миру, а в доме? Понимаете? Вот этот вопрос. А в доме? Авраам, когда был отнят от груди, вот теперь все. Да? Вот я теперь... с сыном своим, вместе, вот этот светильничек Господень вместе возжигать, с сыном, в служении, с сыном, в труде, в житейском даже труде, с сыном, да, вот он везде с ним, да, он желает быть ему светильником. Пока он неопытный, малый еще, подросток, он желает быть ему светильником. И вот я вижу, братья дерзают ноги на благовестие с сыновьями. Ну и что, что они подросточки еще, и даже малые дети с сыновьями. Матери в посещении с дочерями, да. То есть они не разделяют, так типа, сидите дома, играйте, а я на служении. Они не разделяют. И я скажу вам, правильно делают. Ну, стремятся, если получается у них это, да, имеют дерзновение. А я думаю, что и правильно искать этого дерзновения. Лучших ценностей не заложат. Нет лучшего времени, когда закладывают эти ценности, да. А что противоположно, что разрушает вот эти ценности, да, это лицемерие. Лицемерие страшно разрушает, да. Вот, ну, лицемерие я сравняю с термином двуличность еще. В данном случае сравняю. Двуличность. То есть видят в одних обстановках, в одних ситуациях так родителей, а в других в доме так. Об этом много примеров братья сами приводят, я не буду приводить примеров. И еще один пункт, и в заключении слова. Одним из самых разрушительных, тоже считаю, моментов, которые разрушают веру и не дают подростку войти в церковь, это оголение невесты Христовой. Оголение. Ногой делают. А как ногой делают ее? Христос покрывает невесту свою. Покрывает. Покрывает или не покрывает? Ну, у Ефесянам, в послании Ефесянам, находим такое убедительное слово. 27 стих, 5 глава. «Чтобы представить ее себе славную церковью». Здесь о двух семьях идет речь сразу. Две параллельные семьи. Муж, жена светские, как светские, верующие, да, вот, да. Ну, то есть земные, люди земные. И Христос, и его церковь, как неземная семья, если можно выразиться. И вот сравнение идет параллельно, он тянет две ниточки эти, да, апостол, наставник. И говорит, чтобы представить ее себе славную церковью. А на самом деле она какая? По факту, какая она? Виктор, какая по факту? Славная? Все там уже отлично. Все славно-славно? По факту? По факту так? Нет. Кто-то имеет противоположное мнение? Бог ее, сам Иисус, Господь, жених, представляет ее себе славную. Вот вчера брат наставление говорил хорошую, смотрю, мне ноги раз стали записывать. Он когда так сказал, у тех внешних, у них, когда до брака, они не смотрят никуда, ничего, а после брака смотрят в два глаза, да? А потом он что сказал, говорит, а у нас не так должно быть. До брака смотри в оба, а после брака закрывай глаза. Так говорил, да, вроде? Я так запомнил, да? Ну, что-то подобное здесь происходит. То есть он представляет ее славную церковью. Можно сказать, отчасти условно, но можно сказать, потому что он ее освящает, потому я говорю отчасти условно. Но он ее представляет себе уже какой? Славной. Уже славной, не имеющей ни пятна, ни порока. Вот она уже славная. Но он ее освящает, баню водную, посредством слова. Он ее греет, питает, тоже все это делает. Но представляет ее славной. За родительским столом что происходит? Что за родительскими столами происходит часто? Эта славная церковь раздевается. В домах раздевается. Я скажу, что те, кто так делает, вы несете на себе грех. Я не ошибся. Я убедительно говорю, как брат, как проповедник, как служитель, вы грешите, и причем серьезно грешите. Если не покаетесь, а может быть даже исповедоваться надо вам, то вы будете терпеть в семьях, в подростках ущерб. Сильный ущерб будете. Примеров не привожу, потому что они многочисленны, и в моей личной практике в том числе, в душепопечении. Кто раздевал церковь в домах своих, тот терял своих детей. А лучше приведу положительный пример, который привел Михаил Иванович Хорев. В журнале, в одном из журналов он там мысль такую. Говорит, я так хотел в церковь, да, вот родители, церковь, все так чисто, все так приятно, все. Пока я не стал членом церкви, не прошло первое членское. Он так и церковь представлял, что это все чисто, светло, ясно, говорит. И когда прошло первое членское, тогда понял, что, ну, не так все гладко внутри церкви. Ну и слава Богу, что родители, говорит, и как я благодарен родителям, вот такая его мысль была, как я благодарен родителям, что они никак, ни каким-то моментом, может быть, они в спальне в своей комнате или где-то они там что-то переговаривали там друг с другом, но я, говорит, никогда не был свидетелем того, чтобы они вот так вот с церковью поступали. А я нахожусь сейчас в народе, достаточно этого. И говорю, что это грех, это неправильно. Последний текст. Да, только последний текст, даже без объяснений значительных. Это второе послание Тимофею. 7 стих 1 главы. 2 Тимофею 1:7. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия». И последняя мысль наставительная. «Не бойтесь подростков». Не бойтесь, я вас уверяю. А то, что боитесь, мог бы примеров тоже много привести, но нету возможности. Родители, не бойтесь своих детей. И не говорите, я не боюсь. Если вы не можете дать им наставление душепопечительное, или если не можете с ними интимно, откровенно побеседовать, значит, вы их боитесь. Не бойтесь детей. Аминь.